Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжим рассмотрение темы «Не заботьтесь ни о чем». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на послании Римлянам, глава 12, стих 15, где читаем: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». И если страдающий не замечает, что я несу с ним часть его страданий, но страдающий узнает об этом от другого человека, которому хорошо живется и который не имеет ни малейшего желания принимать участие со страданиями других, то это не соответствует мышлению Господа Иисуса. Но лично для меня это очень важно. Если в моей жизни возникают подобные ситуации, я крепко придерживаюсь тому, что Бог обо мне заботится, поэтому я не имею основания заботиться. Даже если я не знаю, как закончится то или другое дело, что чаще всего является основным вопросом при появлении забот. Если я не знаю, чем все кончится, то часто бывает так, что я в мыслях перебираю несколько сотен возможностей его исхода и в конце изнеможденным захожу в тупик. Но тот факт, что я действительно могу надеяться, что Бог держит все в своих руках и обо мне заботится, относится также к вещам, которые касаются Божьего Царства, Его Церкви, где речь не обязательно обо мне идет. Например, я размышляю о том, как вообще в моей стране пойдет дело с Церковью Иисуса дальше. Во время подготовки этой проповеди я немного порылся в письмах Мартина Лютера. При этом я наткнулся на такой материал, который хорошо подходит к нашей сегодняшней теме. Ватикан объявил Мартина Лютера персоной нон грата. Это значит, кто его найдет, тот мог его убить. Поэтому в 1530 году он должен был присутствовать на имперском сейме в Аугсбурге. Там шла речь о том, будет ли Евангелие беспрепятственно проповедано так, как это открыл по-новому Мартин Лютер в Новом Завете. Примет ли политическое руководство тогдашнего немецкого государства такое решение или нет? По причине возможного убийства Мартина Лютера он не мог тогда принять участие в заседании этого сейма в Аугсбурге. Поэтому его представлял там Филипп Меланхтон, тесный сотрудник Мартина Лютера, который был очень озабочен о своем задании. Мартин Лютер написал ему письмо, из которого я вам кое-что сообщу. «В отношении твоих жалких, ничтожных забот, которыми, как ты пишешь, ты был совершенно искажен, я от всего сердца являюсь врагом. Что эти заботы так господствуют в твоем сердце, происходит не от величины этого дела, но от величины нашего неверия. Именно это дело, имеется в виду опасность, было во время Яна Гуса и многих других намного больше, чем в наше время. Ян Гус был предшественником реформации и примерно 100 лет до Мартина Лютера был сожжен на костре. Пусть они, эти опасности, были великими, но велик также тот, который ведет это дело, ибо это не наше дело. Почему тебя постоянно мучают эти заботы, и ты не имеешь покоя? Если все это дело ложно, то отменим его. Если же оно верно, тогда почему мы превращаем его, то есть Бога, в лжеца, несмотря на его великие обетования? Ведь Он повелевает нам, чтобы наше сердце было беззаботным, как во сне. Господь говорит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Господь близок всем, которые озабочены в своем сердце, которые призывают Его. Говорит Он это просто на ветер или бросает это перед дверью? Как вроде бы вашими бесполезными заботами вы можете что-то достичь? Что сатана может нам еще большего причинить, как только задушить нас? Что еще? Я клятвенно прошу тебя и уверяю, что тот, который способен бороться во всех остальных ситуациях, будет бороться и в тебе против твоего величайшего врага, против твоих забот. Конец цитаты. Эту цитату из письма Мартина Лютера я нахожу как ободряющий пример в том, что и нужды Церкви Иисуса мы можем возложить на Бога. Мы можем объяснить себе, что это Божье дело, или иногда мы имеем такое впечатление, что все это мы еще поддерживаем и сохраняем в силе, и что мы из последних сил пытаемся удерживать разрушающееся здание. А если ослабим наши усилия, то здание завалится. Но Бог независим от крепости наших мускул. Бог будет вести свое дело. Заботиться – это бессмысленно. Второе. Заботиться – это излишне, это не нужно. Третье. Заботиться – это высокомерие. По этому поводу мы читаем в первом послании Петра, глава 5, стихи 6 и 7. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». В этом тексте я прежде всего обращаю ваше внимание на тот факт, что мы уже в других местах Писания прочитали. Бог печется, Бог заботится о нас. Впрочем, и здесь мы имеем другое слово, чем эти негативные заботы в послании Филиппийцам в главе 4 или в Евангелии от Матфея в главе 6 или «все заботы ваши возложите на Него». Но здесь мы имеем еще другое выражение, другое слово. Бог заботится о нас, Бог озабочен о нашем благополучии, и это является причиной того, что мы можем и должны все наши заботы возложить на Бога, потому что Он озабочен о нас. Я нахожу, что это чрезвычайно радостная и важная для нас истина, ибо Он печется о вас. А теперь я обращаю ваше внимание на тот факт, что все наши заботы мы должны возлагать на Бога. Это означает, в конечном счете, смирение. Я попытаюсь объяснить взаимосвязь между нашими заботами и смирением. Если мы возлагаем наши заботы на Бога, то это означает смирение. А в наших заботах, которые мы сами несем, мы видим высокомерие. В тот момент, когда я о чем-то забочусь, когда я в страхе размышляю о вещах, которыми я не могу управлять, то я пытаюсь занять то место, которым владеет только Бог. Я пытаюсь завладеть вещами, которыми владеет Бог. Я не имею над ними власти, но пытаюсь, скажем откровенно, сделать себя Богом. Естественно, что так никто не скажет. Теперь я Бог и беру все в мои руки. Но, тем не менее, посредством размышления, на основании наших забот, мы пытаемся взять в наши руки вещи, над которыми мы не имеем власти. Их только Бог имеет в своих руках, но мы не оставляем решение этих вопросов в Божьих руках. Мы в чем-то Ему не доверяем, не верим, что Он сделает все правильно. мы озабочены тем, что Бог может допустить веские ошибки. И по этой причине мы пытаемся посредством наших совершенно бессмысленных забот овладеть властью для решения наших проблем. Хотя наши заботы в том или другом деле ничего не изменят, но мы пытаемся помочь Богу. В принципе, заботы являются высокомерием. По этому поводу прочту вам еще один отрезок из другого письма Мартина Лютера о том же событии, но другому получателю. Мартин Лютер говорит ему: «Что осуществили наши предки со своими заботами и скорбями, что мы остались такими, какие мы есть? Ведь все, что с нами случается, исполняется по предвидению Бога, который и после нас останется Богом и Творцом, каким Он был и до нас, ибо Он тот, который управляет и нашими мыслями. Он не умрет вместе с нами и не перестанет быть Богом». Первосвященник Илий решил, что израильскому государству пришел конец, потому что филистимляне забрали у Израиля ковчег завета. Поэтому Илий должен был погибнуть, а Израиль начал с этого момента процветать. А также в том случае, когда погиб Саул, царь Израиля, то кто мог еще иначе думать, чем то, что с Израилем все покончено? Когда паписты, презрительное название католиков, в Констанце сожгли Яна Гуса, то они были уверены в том, что папа римский станет богом. Но папу римского еще никогда так не презирали, как после этого преступления. «Итак, укрепляйся в Господе и от моего имени увещевай Филиппа Меланхтона, чтобы он не пытался стать Богом, но сражайся против прирожденной и заложенной сатаной в райском саду жажде быть такими, как Бог, ибо она служит нам не к доброму. Эта жажда вытолкнула Еву и Адама из райского сада». Эта жажда и ничто другое вытолкнет нас из Божьего мира. Эта жажда не принесет ничего другого, как вечное беспокойство и страдание сердцем. Конец цитаты. Я нахожу, что эта мысль Мартина Лютера очень метко указывает на нашу тему, чтобы мы оставались людьми, а Бога оставляли Богом. Этот факт приносит нам чудовищное освобождение, ибо нашими заботами мы предъявляем к себе неизбежные безграничные требования. Это происходит тогда, когда мы пытаемся сделать себя Богом, когда мы пытаемся приобрести власть над нашими заботами, над которыми только Бог имеет власть. Поэтому заботы являются высокомерием. И если я приведу теперь три альтернативы, возможности, заботы, то начну прежде всего с противоположного. Первое. Смирение вместо забот. В тот момент, когда свои заботы я возлагаю на Бога, когда я в молитве приношу Ему свои заботы, то этим я практически выражаю или сообщаю, что я не полномочен над своими заботами. Этот поступок приносит нам чудовищное освобождение, если мы действительно возлагаем наши заботы на Бога. А это не такое дело, если мы его один раз успешно исполнили, чтобы оно больше не повторилось. Но такая ситуация будет часто повторяться, и мы снова будем подвержены такой опасности и снова начинаем заботиться. Мы снова в страхе раздумываем о вещах, которые мы не можем изменить, не можем на них повлиять. И в этом деле мы пытаемся, так сказать, сделать себя мировым властелином. Мы думаем, что решение этого вопроса мы должны иметь в своих руках. Поэтому первая альтернатива гласит «смирение вместо забот». Вторая альтернатива тесно связана с первой. Возвратимся к нашему исходному тексту, к посланию филиппийцам, глава 4, стих 6, где сказано «Не заботьтесь ни о чем». Этим самым находит свое выражение вторая альтернатива. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Это значит, что альтернатива о заботе заключается в том, чтобы я мои заботы в молитве приносил пред Богом. Этим я сообщаю или признаю, что я не справляюсь с этой задачей. Я нуждаюсь в Тебе, дорогой Господь, и передаю теперь мои заботы Тебе. Сделай Ты это за меня. Верующие, склонные к заботам, я это знаю, должны во всяком случае обращать внимание на такой факт. Такая молитва станет истинной молитвой. Вполне может случиться, что я начинаю молиться, называю в моей молитве тему, но едва я успеваю при молитве назвать тему моего желания, как уже снова начинаю на эту тему размышлять. Возможно, что спустя четверть часа я говорю «Аминь», но действительно молился я только первые 20 секунд, а за остальное время моей так называемой молитвы я размышлял и заботился о моей проблеме. Такое отношение к вопросу моей заботы при молитве не принесет, конечно, никакой пользы. В этом мы не видим приношения наших забот Господу Иисусу. Но я должен действительно в вере приносить свои желания Господу и не заниматься ими после моей молитвы. Я должен действительно приносить свои желания Господу Иисусу. Я должен назвать Ему мои заботы и сказать: «Пожалуйста, дорогой Господь Иисус, позаботься и реши мои проблемы, избавь меня от этих забот. Пожалуйста, вмешайся в это дело и сделай что-нибудь. Покажи мне также, если я должен в этом вопросе что-то сделать». Конечно, Бог не желает, чтобы мы сидели сложа руки. Но покажи Ты мне, дорогой Господь, что именно я должен сделать, а все остальное я хочу Тебе передать и хочу, чтобы Ты заботился обо мне. И если я действительно в вере и в духе так молюсь, то это избавит меня от моих забот. Поэтому молитва является альтернативой для избавления от заботы. О последствии этого мы читаем в стихе 7. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Не великолепное ли это обетование? «Мир Божий, который превышает всякий ум, будет нас охранять». Я думаю, что это что-то такое, в чем все мы срочно нуждаемся, чтобы в нашей жизни мы имели Божий мир. И этот мир Божий есть радикальная противоположность по отношению к постоянному беспокойству и постоянно гложущим заботам и размышлениям. Я думаю, и всем вам это должно быть ясно. Мир Божий является совершенно другой исходной базой. Бог может действительно нас использовать намного больше, чем эти гложущие нас заботы. Если я действительно могу действовать на основании или исходя из этого Божьего мира, то я совершенно иначе могу решать все предлежащие предо мной дела. Джон Веслей, известный проповедник пробуждения в Англии в 18 столетии, достиг довольно пожилого возраста. В свои 80 лет на основании своего собственного высказывания он был в такой хорошей форме, как 20-летний, но более здоровый, как он думал. По этому поводу его спросили, в чем он видит причину своего хорошего состояния. И, между прочим, он сказал, что во всем своем труде он никогда не делал больше, чем то, что он мог совершать в своем полнейшем внутреннем спокойствии. А кто знает его биографию, тот знает, что он был очень старательным человеком. Он много работал, но, как он выразился, он работал из позиции внутреннего спокойствия. Он не ставил себя каким-то образом под давление, чтобы за 5 часов сделать то, что, собственно, он должен был сделать за 8 часов и подвергнуть себя внутреннему беспокойству. Он действовал так, чтобы сохранить внутренний мир. Я верю, что и все вы это понимаете, что это совсем другая, намного лучшая предпосылка для совершения наших дел вообще. Это также лучше для нашего служения в Божьем Царстве, чтобы мы могли совершать эти дела из внутреннего мира в Божьем покое. Это лучше для меня, чтобы я мог возложить на него все свои заботы. Тейлор Гудзон, известный миссионер в Китае в последнем столетии, пока в Китае свирепствовало восстание боксеров 1904 по 1905, находился в это время в Австралии или Новой Зеландии у одного знакомого пастора. Во время этого восстания китайцы ужасно преследовали и убивали европейских миссионеров. Этот знакомый пастор Тайлора очень удивился служению Тайлора в Китае и спросил его: «Послушай, Тайлор, я не понимаю тебя. Я должен здесь заботиться о маленьком собрании, которое живет в безопасных условиях, хорошо обозревается, и я о нем много забочусь. А ты отвечаешь за 1000 миссионеров, которые живут в стране, где сейчас происходят такие волнения и беспорядок, где речь идет о жизни и смерти. Но при всем этом ты ведешь себя совершенно спокойно и не озабоченным. Как это возможно?» Гудзон Тейлор ответил ему: «Тайна заключается в том, что все заботы я сразу же отдаю Господу Иисусу. Человек в такой ситуации, который несет ответственность за 1000 людей, которым угрожает смерть, может эти заботы отдать только Богу, или он может потерять голову и полностью испортить свое здоровье. И самое печальное – это то, что при этом человек ничего не может изменить в этой ситуации. Если бы он провел даже много бессонных ночей и ежедневно купался бы в поту страха, никому из этих 1000 людей это не помогло бы. Но Гудзон Тейлор действительно мог свои заботы возложить на Бога. А это что-то такое, чему мы должны научиться. Это имеет обетование, что мы можем жить в Божьем мире, и на основании этого мира можем действовать. Итак, альтернативы для забот. Первое – смирение вместо забот. Второе – молиться вместо забот. Остаемся при этом в послании апостола Павла к филиппийцам. И третье – думать или мыслить вместо забот. Естественно, что с этим словом «думать» или «помышлять» я имею в виду мышление не в общем смысле, независимо о чем. В стихе 8 нашего текста Святой Дух перечисляет 8 тем, о которых мы можем и должны помышлять. Читаю этот текст из послания филиппийцам, глава 4, стих 8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что достойно, что справедливо, что свято, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Слово «помышляйте» в нашем тексте означает, чтобы мы о чем-то размышляли, но не как сухое интеллектуальное упражнение, но размышляли о чем-то с такой целью, чтобы в соответствии с этим и жить. А в нашем главном тексте Святой Дух упоминает о 8 вещах, в отношении которых Новый Завет предлагает нам размышлять, чтобы мы ими занимались. А после них, в конце стиха 9, мы имеем снова это прекрасное обетование «И Бог мира будет с вами». Читаю в послании Филиппийцам, глава 4, стих 9. «Чему вы научились», что в стихе 8 перечислено, «что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Мы не можем в данной проповеди подробно рассмотреть все эти 8 качеств, поэтому я сделаю это сокращенно. В первую очередь рассмотрим, что только истинно. Если я займусь Божьей истиной, то это хорошая альтернатива для заботы. В проповеди «Познание и любовь», которую мы недавно рассматривали, Святой Дух обращает наше внимание на одну из сторон Божьей воли, что Он хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А поскольку Господь Иисус говорит о себе в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6, Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина, и жизнь», то мы можем сказать, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания Его Сына Иисуса Христа. Конечно, очень важно и то, чтобы мы занимались разоблачением неправды, опровержением ложных учений и тому подобное. Но о некоторых верующих мы получаем иногда такое впечатление, что от сплошных опровержений ложного они не имеют больше возможности заниматься истиной. На основании этого возникает то же самое заблуждение. Само собой понятно, что мы должны ложное разоблачать. Мы должны, конечно, этим заниматься, но центром нашего размышления должна оставаться Божья истина, наш Господь Иисус. Во-вторых, мы должны заниматься тем, что достойно или возвышенно. Иногда в человеке можно заметить противоположную тенденцию, что человек охотнее занимается тем, что, возможно, пришло в упадок, что, возможно, противно, отвратительно, жутко. И если я постоянно этим занимаюсь, что представляет читателям немецкая газета «Bild Zeitung», всевозможные убийства, катастрофы, аварии и всякое зло, то это будет скорее способствовать моим заботам, чем если я действительно буду заниматься тем, что достойно. А издатели этой газеты имеют большой опыт, они знают, почему они главным образом помещают в этой газете такие вещи, которые наталкиваются на определенные интересы читателей. Как говорят, плохие известия – это хорошие известия. Но если я, как верующий, обращу мое мышление в таком направлении, то это будет скорее способствовать моим заботам, чем если я действительно буду заниматься тем, что достойно, или, как дальше сказано, что справедливо, что свято, что любезно, которые звучат хорошо и означают благополучие. Чем наполняем мы наше мышление? Если мы наполняем наше мышление перечисленными в нашем главном тексте предметами и темами, то это хорошая альтернатива для наших забот. тогда мы увидим эти предметы в правильной перспективе. Здесь мы имеем 8 тем, что означает новое начало. Этими 8 духовными темами Господь Иисус желает направить наше мышление в новое русло. Часто заботы приходят по той причине, что мы имеем ложную перспективу, неверную точку зрения. Поэтому эти отвратительные предметы нам кажутся очень близкими. Если я возьму книгу и буду ее держать близко перед моими глазами, то создастся впечатление, что весь мир на 80% состоит из книги. Это, конечно, ложное восприятие, потому что мир не состоит на 80% из этой книги. При наших заботах дело обстоит точно так же. Часто мы имеем неправильную точку зрения, неправильную перспективу. Мы имеем наши заботы так перед глазами, что думаем, что весь мир состоит только из этих забот. Если бы мы на 10 шагов оглянулись назад, отошли бы назад, тогда все это мы увидели бы более-менее в правильной перспективе. Тогда даже возможно, что мы умирали бы со смеху над теми пустяками, о которых мы так заботились. Если же мы заполним наше мышление тем, что апостол Павел приносит нам близко к сердцу в нашем главном тексте, то будем иметь правильную перспективу. Обратимся к следующему предмету, который Святой Дух называет нам в нашем главном тексте, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. При подготовке этой проповеди Святой Дух обратил мое внимание особенно на это слово «похвала». Мы должны с вами признать, что это неплохо, когда мы занимаемся такими вещами, за которые мы можем хвалить других. Это же не только болезнь учителей, но всеобщая болезнь, если кто-то в течение получаса делает доклад и все делает правильно, но между делом человек забыл поставить запятую или неправильно произнес какое-нибудь слово. Все это заметили. Если слушатели даже не помнят обо всем остальном, но именно это они заметили и запомнили, это, конечно, комично. И если есть похвала, то помышляйте об этом. Не то, чтобы мы теперь действительно не видели ошибок и начали поступать так, как будто все выглядит лучшим образом, хотя в действительности это не так. Но я должен иметь правильную перспективу, чтобы заниматься этими вещами. Естественно, что затем я должен все это и практически делать. Я должен не просто помышлять о том, что истинно и достойно, и что свято, но и стремиться, соответственно, жить. А затем апостол Павел говорит, чему вы научились, что в стихе 8 перечислено, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Для нас, детей Божиих, это великолепное обетование, и я осмелюсь сказать, что в наше злое время перед пришествием Господа Иисуса за своими искупленными, мы ни в чем другом не нуждаемся так остро в этой жизни, чем в Божьем мире, в этом нашем действии, исходя из Божьего мира. Обобщение. Выше мы отметили, что имеется 3 основания, чтобы не заботиться. Первое. Заботиться – это бессмысленно. Второе. Заботиться – это излишне, потому что Бог за нас заботится. Третье. Заботиться – это высокомерие. Мы пытаемся сделать себя Богом, получить власть над вещами, которые находятся в руках Бога. 3 альтернативами для заботы являются, чтобы мы упражнялись в смирении, чтобы мы действительно оставляли эти заботы у Бога, чтобы Бога мы оставляли Богом, и чтобы мы молились вместо того, чтобы заботиться, а вместо забот помышлять о вещах, которые будут нас укреплять, которые дают нам правильную перспективу. И если мы будем это делать, тогда будем иметь это драгоценное обетование, о котором читаем в послании Филиппийцам, глава 4, стих 7. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Все дети Божьи имеют это обетование. А я желаю всем вам, чтобы вы жили в этом мире, и чтобы в нашей жизни мы больше испытали этот Божий мир. Аминь.